В таких городках улицы аккуратные, как коридоры, сплошь мощены ровными гладкими камнями или плитами. Каждый дом чем-то особен, тот окнами, тот шпилями. В таких городках на малом пространстве умещается ратуша, церковь, игрушечные площади, кому-нибудь памятник, да не один, все виды магазинов, пивные, почта, банк, а то за узорными решетками и игрушечный парк, и также внезапно обрываются улицы, город. Едва шагнуть от крайнего дома уже потянулось обсаженное шоссе и рассчитанные и расчерченные поля. Сальдау был вовсе покинут жителями, не переполнены нашими частями. Около магазинов и складов в иных местах выставлены часовые, мера правильная. Миновались и разгромленных два. Вратынцев разглядывал город и отдался чувству розыска. Оно не должно было обмануть, хотя бы проехать лишнего. Не спрашивал встречных о штабе корпуса. Близ малого особнячка, однако, с железной решеткой, садиком, фонтаном и двумя колоннами у крыльца, он увидел автомобиль. Русско-балтийскую карету. На штаб это не было похоже. Безлюдно. Но по автомобилю, подумал Воротынцев, не тот ли здесь человек, которого и надо раньше штаба. Он соскочил и всю усталость почувствовал в спине. Рядом с автомобилем привязал коня чембуром за дерево, шинель оставил при седле, никто на него внимания не обращал. И косолап, разминая ноги, толкнул решетчатую калитку, подалась, вошел. В круге фонтана еще было сыро от недавно утекшей воды. Неповрежденные цветы еще ровно держались на маленьких высохших клумбах. Обогнув куст у фонтана, только тут заметил Воротынцев с боч крыльца на каменной скамье со звериными подлокотниками пожилого грузного офицера, черно-небритого, не очень расчесанного, с недовольным видом курящего самокрутку, козью ножку. От пояса вниз на нем было офицерское, шаровары казачьи с лампасами желтыми, забайкальскими, а наверх простая нижняя сорочка, так что чина нельзя было понять, но лицом и фигурой на штаб офицера он тянул и мало пошевелился при подходе полковника. Не отдавая чести по форме, но к фуражке два пальца несколько приблизив, Воротынцев спросил. — Скажите, не полковник ли Крымов здесь остановился? — еще недовольней кивнул небритый офицер, не шевелясь. — Это вы? — Я опять неуставно и бесчинно. Дремлющий Крымов так наводил, приезжий протянул вперед, как швырнул правую руку открытой ладонью. Воротынцев, я к вам. Крымов приподнялся совсем немного, без чего был б вовсе невежливо, и даже по грузности меньше того круглой жесткой рукой отметился в рукопожатии, отобрал руку и показал с собой рядом на скамью и курил, не проявляя любопытства узнать что-нибудь дальше, хотя полковники генштаба не по каждой улице Сальдау мелькали. Только и времени, что Воротынцев садился на скамью, да лоб отер, а уже охватил, как с Крымовым разговаривать, слов поменьше, чинов поменьше, и охватил, что сам он Крымову еще не нравится, но дело у них сейчас пойдет. Я к вам от Александра Васильевича, он мне про вас догадываюсь. Все-таки изумился Воротынцев. Откуда ж? Чуть кивнул Крымов туда, за фонтан. Жеребца знаю. Я на нем прошлую неделю. Как вы его довезли? Теперь Воротынцев рассмеялся. Не я его, он меня. Крымов взбычился, недоверчиво, в седле, из Остроленки. Воротынцев гмыкнул, ничего, мол, особенного, однако крестец ломила и спина плохо гнулась. Подобрел Крымов, на глаза еще маленькие. Ничего, А что ж, не поездом? В поезде какая война? Весело возразил Воротынцев, но по легчайшему движению тяжелой головы перехватил, что вопрос был не так, а всаднике, а коне. Нет, не выбился и кормил близко. Это верно. Уже крупнее кивнул Крымов. В поезде не война, но удобно. Вытянул из кармана клееный портсигар. Листовой, даурский, добрый табак. Я бросил. Зря, — не одобрил Крымов бровями. Без табака тоже не война. Но не вчера же, да уж года два. Из Остроленки, — поправил Крымов. А третьего дня вечером. Моргнул Крымов, утвердил. И что ж, Александр Васильевич, донесения мои получает, не говорил. Три штуки ему послал, четвертое собираюсь, а вы? Я все-таки не схватил еще Воротынцев сокращенную манеру этого бурбона с сонной распущенной физиономией. Я догадался, из ставки. Худшая рекомендация. Значит, проверять, копать чужой, чего явился фазан удачливый. Опять Крымов потемнел. Ладно, умываться да завтракать. Я тоже только встал, ночью вернулся, проснулся вот и думаю. Откуда? А, из кавалерийской, от штемпеля. Слушайте, эти две кавалерийские дивизии тут есть или нет? Охотно перебросился Воротынцев. Что с них толку? Чем они заняты?
Чем заняты? Траву щиплют. Любомиров вчера горячий бой имел, брал город, не взял.
Ну, нет, и Воротынцева так не собьешь.
У армии три кавалерийских дивизии, а перед фронтом ни одной. Наступает вслепую, никакой разведки. У Клюева даже нет конного полка. У Мартаса казаки с варшавских улиц. Что за разведка? Почему вся конница по бокам?
Ну и Крымова не собьешь.
Почему, почему? Так само сложилось. Думали левым крылом загребать, окружать. А чем прикажете окружать? Вошли внутрь.
В хорошем петербургском доме могла быть такая мебель приглушенного блеска, бронза, мрамор, как здесь, в худеньком Сольдау. Немного, однако, и потрошено. На пол рассыпаны кружева, ленты, булавки с кораллами, гребни так и не подобрано. Во всем доме Крымов был с одним казаком, выскочившим из кухни на зычный оклик. «Евстафий!» Да они уж до кухни и дошли. Евстафий был не молод, высок, но шибко подвижен, очень заинтересованный во множестве фарфоровых, жестяных и деревянных бочоночков и коробок с припасами с непонятными надписями. Управлялся он и завтрак готовить, и нюхать, пробовать все бочоночки с подряд головой крутя. Распорядился Крымов, что завтрак на двоих, и показал Воротынцеву ванную комнату с мрамором и зеркалом. Действовал водопровод. Развешено было женское и мужское, еще такое мирное, оставленное дня два назад. «А, пожалуй, я и побреюсь», — решил Воротынцев. Естественно, было ему закрыть за собой дверь ванной, но он не сделал так, а снял с оружием пояс, проворно скинул китель, остался как хозяин в нижней сорочке. И тогда Крымов, вместо того, чтобы уйти, вступил, сел на край ванны и засмолил новую кривую цигарку. Наворачивать ее было одно его быстрое движение. Евстафий принес кипятку. Воротынцев, управляясь безопасной бритвой, разъяснял Крымову, хотя тот ни слова не спрашивал, свою командировку, и как вышло, что он поехал сюда, в первый корпус. Однако видит теперь, что, кажется, ехал лишним. Он еще не думал так вполне, как сказал, но с огорчением склонялся к этому. Еще на скамье со звериными головами не думал так, а вот здесь, бреясь. Когда предупредили его в штабе армии, что на левом фланге уже есть Крымов, было колебание. И надо было послушаться, поехать не сюда, а на правый фланг, к Благовещенскому. Но велась в Воротынцеве эта несчастная черта слишком быстрых горячих решений, а потом от них не отступить вовремя.
Еще до Остроленки он наметил, что поедет непременно в первый корпус, ибо здесь ты видел весь ключ к операции. А теперь уже не поможет ни конь, ни поезд. Нужны крылья на лопатках, чтобы в один час перелететь к Благовещенскому. Крымов ему все больше казался положительным, даже в том положительном, что вот не спешил одеваться, прикрываться погонами, а все так же в сорочке, сидел на краю ванны и пфукал дымом. Что можно тут сделать при первом корпусе? Этот обломай сделает и без Воротынцева. Крымов послушал, послушал гостя, опять попростел. «Конечно, лишним», — сказал он, — «и я тут лишний. Этот святой маляка и командующего армии не признает. Он знает, что его корпус сам Верховный бережет, и надеется, гвардейские от нас изъяли и его изымут. Он сюда, через Вильну, ехал в кафедральном соборе, так объявил: ничего, не бойтесь, я еду воевать. Будет стоять, как в магазине на витрине, а там, смотришь, война кончится, уже призы раздают». Осунулся Крымов, ноги свесил, и ванна под ним была, как лодка без весел, без шеста. Но именно эта косность его и невеселый смысл слов возвратили Воротынцеву уверенность. «Так вот, сейчас будем Артамонова брать на испуг. Я ему привез письменный приказ от Самсонова. Если брыкнет, тогда по телефону снесемся со ставкой. Вернее, не прямо по команде. А там есть понимающий человек, он дальше что сможет. Тут надо и Янушкевича обойти, и Данилова, и к великому князю в удобную минуту. В ставке тоже ни единства, ни ясности. Уж они первый корпус как будто 8 числа передали Самсонову, а вот приказа нет. Опять кто-то мотает. Бессмысленная вещь. В самом остром углу, на переднем краю стоит корпус, никому не подчиненный. Но, впрочем, я вижу, Артамонов действует, и Сальдау занял, и дальше продвинулся. А чего продвинулся? Да, я тоже побреюсь все равно уж. Чего продвинулся? Он врун собачий. Вдруг побурел, рассердился Крымов до зеркала в развалку и оттуда, обратясь, а Воротынцев сел на дамский стулик. Он писал в штаб армии, что в Сальдау будто стоит немецкая дивизия. Это он без разведки, без языка узнал, якобы какой-то телефонный провод перехватили. Тряс Крымов станочком бритвы. А сам брехал для того, чтобы не атаковать города. Оказалось, в Сальдау 2 ландверных полка, а сами они ушли. Хочешь, не хочешь, пришлось город занимать. Так опять же сбрехал. Снова разгорячился, уже пышно намыленный. Теперь он доносит, что немцы потому бросили на Айденбург, что он Артамонов взял Сальдау. А Уздау? А Уздаву кавалерийская дивизия взяла не он, а ему пришлось, бедняге, опять продвигаться. Вот как? Никогда я Артамонова не видел. Да кто его видел? Его Александр Васильевич не видел. Он генералом-то стал, и оружие золотое за голопузых китайцев, как и Кондратович. Кондратовича вы сейчас не встречали? Да где? По тылам корпус собирает и рад, трус известный. А кого эти дни видели? Мартаса видел. Вот отличный генерал. Чего отличный? Чего отличный? Сам на ниточках дергается и своих штабных задергал. Нет, на редкость отчетливый. А как Благовещенский, по-вашему? Мешок с дерьмом, да жидким, протекает. А Клюев, теха-пантеха, не военный человек. А начальник штаба здесь, в первом, каков? Полный остолоп, нечего с ним разговаривать. Воротынцев не додержался, рассмеялся. Пошли завтракать. Евстафий поставил и водки графинчик, Крымов уверенно налил обоим, не спрашивая. Но Воротынцев отклонил, рискуя разладить откровенный разговор. Он не умел пить прежде дела, это была в нем черта не русская. Он пил только когда уже все хорошо, облажено, удачно, да и не утром. Крымов кулаком рюмку обнял. «Офицер должен быть смел перед врагом, перед начальством и перед водкой. Без этих трех нет офицера». Выпил один, насупился. Но об Артамонове все-таки досказал. Действительно, В первом корпусе не хватает двух полков, так ведь и у всех чего-то не хватает, все некомплектны. Но Артамонов выявил из того, что и вообще воевать не может, очень гладко болтает на наступление, и отвечу наступлением. А главное, врун. Что с вруном делать? Морду набить, на дуэль вызвать? Оттого-то Крымов и ездил к Мартасу, договорился оттуда взять колонну и наступать на Сольдау с востока, и Мартас нашел, но тут немцы сами Сольдау бросили.
Воротынцев опять кавалерию зацепил. Не так используется, сведена на обеспечение, да на фланге. Главное, все генералы. Жилинский от кавалерии, Ароновский от кавалерии, Рененкампф от кавалерии, Самсонов от кавалерии.
Самсонова не трогать, — приказал Крымов, — и о кавалерии, не понимая, не рассуждать. Был приказ отрезать немцев от Вислы. А теперь, конечно, уж не переведешь.
Выпил сам вторую, смаху, и сердито объяснял, что кавалерия хорошая, и бои ведет серьезные, и потери большие.
Скачи на каменные здания, да на самокатчиков, а вот не слаживается. Районы ей меняют, направление переменяют, по три раза через одну речку переправляться, задачи незахватные, где-то в тылу железнодорожные узлы разваливать, потому не надо.
Но Воротынцев свое. Вот-вот, не умеем мы конницы использовать. А у Рененкампфа?
А что, хан Ихчеванский, знаете? А что?
Готовно, насторожился Крымов.
И последнее, что из ставки вез в голове, чем неуместно было расстраивать Самсонова, сейчас тут рассказал про позор хана, про Каушен,
да чтоб и этот не задавался с конницей.